Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Прошлое и будущее атомной энергетики. Об этом моя сегодняшняя передача. Уже неделю Япония борется с последствиями разрушительного землетрясения и цунами, унесших жизни более 10 тысяч человек. Новым испытанием для страны стало повреждение в результате цунами автоматических систем охлаждения реакторов на японской атомной электростанции «Фукусима-1». Это спровоцировало взрывы на нескольких реакторах, резко повысился радиационный уровень на прилегающих к станции территориях. Были эвакуированы люди из зоны в 20 километров. Из 6 энергоблоков на 4 уже произошли пожары, взрывы и частичное расплавление топливных элементов. Кроме того, повышение температуры реакторов отмечено на 5 и 6 энергоблоках. Если реакторы не охладить, могут произойти новые выбросы радиоактивных веществ в атмосферу. Жители Японии достойно переживают свалившееся на них несчастье. Одни стараются уехать на юг страны, но никакой давки нет. Другие, наоборот, остаются, чтобы не поддаваться панике. Насчет радиации ходят самые противоречивые слухи. Японские средства массовой информации пишут о том, что уровень радиации превышен в 10-20 раз, но опасности здоровью она не представляет. Власти Японии проверяют уровень радиации в продуктах питания. Перебой с продовольствием есть. Поставки полностью не прекращены, но их мало. Дороги разрушены, линии электропередач не работают. Но ни об одном случае мародерства пока не было слышно. В очередях за продуктами никто никого не толкает, не пытается прорваться первым или получить порцию побольше. Пройдет немного времени, и японцы зададут вопросы. А можно ли было предупредить взрывы на атомной электростанции? Могла ли поступающая информация быть более точной? Тем временем в Европе в связи с последними событиями в Японии активизировались противники атомной энергетики. После аварии на японской атомной электростанции Германия первой объявила об изменениях в своей политике. Во многих германских городах прошли массовые спонтанные акции протеста экологов. Под давлением общественного мнения федеральный канцлер Ангела Меркель ввела трехмесячный мораторий на предыдущее решение правительства о продлении сроков эксплуатации старых АЭС. Однако защитники окружающей среды считают эту меру недостаточной и требуют от властей более решительных действий по переходу на альтернативные источники энергии. С подробностями из Германии Александр Хавронин.
Хотя Германия относится к странам, где землетрясения происходят редко и в целом безболезненно, японская трагедия серьезно всколыхнула немецких противников атомной энергетики. В течение последних 6 лет на АЭС Крюмель, расположенной около Гамбурга, серьезные неполадки отмечались 7 раз. Проблемы атомной энергетики уже не первый год являются в Германии одной из ключевых тем избирательных кампаний разного уровня. О влиянии японской катастрофы на будущее немецких АЭС рассказывает Клаус Тёпфер. В прошлом он занимал посты министра экологии Германии и исполнительного директора программы ООН по окружающей среде. Сейчас Клаус Тёпфер возглавляет Потсдамский институт углубленного изучения климата, системы Земли и устойчивого развития.
Никто не предполагал, что подобный гуманитарный коллапс может произойти в столь высокоразвитой стране, как Япония. По сути, эта страна вынуждена сейчас бороться сразу с 3 катастрофами – страшнейшим землетрясением, небывалым цунами и авариями на АЭС. После случившегося нужно сделать все возможное, чтобы Германия и другие европейские государства отказались от атомной энергетики. При этом нельзя забывать, что ФРГ является высокоразвитой страной с точки зрения промышленности и технологий. Поэтому нужно все сделать для того, чтобы завоеванные позиции сохранить и после отказа от АЭС. Частично данная цель уже достигнута. К удивлению многих, альтернативная энергетика в Германии получила мощное развитие. Это произошло при поддержке различных общественных институтов и с помощью непрямого финансирования перспективных проектов.
На днях Ангела Меркель ввела временный 3-месячный мораторий на предыдущее решение властей о продлении сроков эксплуатации старых АЭС. В четверг канцлер Германии выступила в Бундестаге с правительственным заявлением о будущем атомной энергетики. Поддержав еще раз решение о временном приостановлении работы 7 старых АЭС в Германии, Ангела Меркель в то же время отвергла инициативы оппозиции, социал-демократов и зеленых, отказаться от атомной энергетики. Общая позиция возглавляемых канцлером христианских демократов остается неизменной. Они против скорого отказа от атомной энергетики, говорит председатель фракции блока ХДС-ХСС в Бундестаге Фолькер Каудер.
Мы по-прежнему считаем, что использование атомной энергии является вынужденной мерой переходного характера. Конечно, из японской трагедии нужно извлечь уроки и поразмыслить над тем, что можно изменить в нашей энергетической политике. Нужно ввести новые инструменты защиты от рисков и еще раз подумать, как в случае аварии обеспечить атомные станции холодной водой и электроэнергией. Правительство выступало и выступает за соблюдение высоких стандартов безопасности на АЭС. В противном случае будут приниматься жесткие меры, вплоть до закрытия станции. Эти требования существовали и до катастрофы в Японии. Поэтому я не вижу смысла обсуждать сейчас действующие в Германии стандарты безопасности. При их соблюдении атомные электростанции могут и дальше работать.
Противники атомной энергии считают, что введенный Ангелой Меркель мораторий на продление сроков эксплуатации старых АЭС – это тактический ход накануне очередных земельных выборов в Германии. 20 марта они проходят в Саксонии-Анхальте, а 27 марта в Бадене-Вюртемберге и Рейнланде-Пфальце, говорят участники акции протеста экологов, собравшиеся в Берлине у здания резиденции федерального канцлера.
Я боюсь, что через 3 месяца после земельных выборов правительство будет проводить свою старую политику. Меркель ввела 3-месячный мораторий, и никто не знает, что будет потом. Наверное, все вернется на круги своя.
Как считают многие комментаторы, будущее немецкой атомной энергетики лежит скорее в политической, чем в экономической плоскости и зависит от того, удастся ли противникам эксплуатации АЭС, социал-демократам и зеленым, одержать победу на предстоящих земельных выборах. В связи с японской трагедией дальнейшая судьба мирного атома активно обсуждается и в других европейских государствах. Массовые акции протеста экологов прошли в Австрии, Испании, Финляндии, Франции. На днях в Брюсселе состоялась встреча министров энергетики стран ЕС. По ее итогам было принято решение о проведении в Европе комплексной проверки атомных электростанций. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
На сегодняшний день Великобритания и Швейцария приостановили выдачу разрешений по новым атомным электростанциям до окончания дополнительного рассмотрения мер безопасности, сообщает Интерфакс. Россия, Нидерланды, Польша, Швеция и Чехия подтвердили, что будут строить новые атомные электростанции. Российский президент Дмитрий Медведев в эту среду подтвердил планы строительства первой атомной электростанции в Турции. А днем ранее премьер-министр Владимир Путин договорился с белорусским президентом Александром Лукашенко о возведении первой в истории Беларуси атомной электростанции. Западные средства массовой информации недоумевают, ведь Беларусь больше всех пострадала от Чернобыльской катастрофы, и на ее территории до сих пор остаются радиоактивные зоны. Выбранное место под строительство новой АЭС находится примерно в 50 километрах от литовской столицы Вильнюса, что стало для литовцев неприятным известием. Литовские власти будут требовать международного контроля при строительстве белорусской АЭС. Экологи утверждают, что конструкция реактора не прошла надлежащих испытаний, исследования влияния АЭС на экологическую обстановку неполные, а решение принято без участия общественности. О необходимости обязательного экологического страхования общества заговорили российские экологи. В эти дни в северной столице проходит Петербургская экологическая неделя, в которой принимают участие около 10 тысяч человек. И хотя это традиционное мероприятие в основном уделяет внимание проблемам Балтийского моря, в частности, а в целом эксплуатации водных ресурсов России, сегодня главной темой звучала необходимость введения жесткой ответственности политиков и бизнеса за нанесение экологического ущерба обществу. С подробностями Татьяна Вольцкая.
Конечно, участники форума, как российские, так и приехавшие из других стран, не смогли обойти такой злободневный вопрос, как события на японской атомной станции Фукусима, говорит вице-министр экологии Финляндии Ханнеле Нока. Сейчас для всего мира очень актуальный вопрос – атомная безопасность. Очень важен он и для России, и для Финляндии, поскольку в наших странах сейчас строятся новые атомные электростанции. Некоторое время назад парламент Финляндии принял решение строить две новые АЭС, но из-за катастрофы, которая случилась в Японии, правительство Финляндии дало поручение досконально выяснить вопросы, связанные с безопасностью этих проектов, и только после этого компаниям будет выдано окончательное решение по строительству этих атомных электростанций. Обеспокоен этой проблемой и сотрудник Государственного гидрометеорологического университета и Петербургского университета Андрей Алимов.
Я работаю в системе образования. Для меня самое главное то, что до сих пор не уделяется серьезного внимания экологическому образованию и просвещению вообще. Поэтому люди не понимают, что они делают и к чему это все приводит. А приводит действительно к очень серьезным последствиям.
А для того, чтобы справляться с этими последствиями, Россия остро нуждается в законе об обязательном экологическом страховании, говорит член Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы Виктор Зубарев.
Чтобы нам не отставать от реального структуры рисков и угроз, мы это хорошо видим по последнему году, было бы правильнее сделать российский вариант Oil Pollution Act, а вопросы других особо опасных веществ решать или отдельным законом, или через ускорение принятия закона об обязательном экологическом страховании. Потому что то, что сейчас принято в июне, там просто нет никакой ответственности за ущерб природной среде.
Это один из самых важных вопросов форума, говорит ректор Государственного гидрометеорологического университета Лев Карлин.
Законодательное обеспечение охраны окружающей среды, Мари, здесь поднято. Основное вот связанное с возмещением ущерба загрязнителям. На самом деле идет вопрос о создании фонда страхового. Ну, то есть вот то, что произошло, сейчас у всех на слуху. Вот. Есть авария, кто будет компенсировать? Вот как в Мексиканском заливе? British Petroleum? Не под силу же это, действительно. То же самое на Фукусиме, да? То есть ни одна компания при крупной экологической катастрофе не в состоянии компенсировать тот ущерб, который она нанесла. Поэтому, конечно, должен быть какой-то экологический фонд, который бы отчисляет все. А потом, если что-то случилось, то уже...
В рамках экологической недели в павильонах Ленэкспо открывается целая серия выставок. Запланировано 18 конференций и круглых столов, говорит генеральный директор выставочного центра Ленэкспо Сергей Алексеев.
Выставки у нас будут представлены четырьмя основными направлениями. Это управление отходами, технология оборудования, водоочистка, природоохранные услуги и оборудование, воздухоочистка. Дополнительно будут развернуты специальные экспозиции, технология переработки промышленности, использования вторичных ресурсов. Это ресайклинг-экспо и также экспозиции учебных заведений, научных институтов и общественных экологических организаций, которые занимаются подготовкой персонала, экологической культуры и образования. В выставках наших участвует 160 компаний из России, Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Польши, Соединенных Штатов, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции.
Все эти выставки объединены под эгидой форума «Экология большого города», включающего также обширную деловую программу. Среди важнейших событий этих дней – пленарное заседание Петербургской экологической недели, где обсуждаются пути реализации национальной программы мер по оздоровлению и реабилитации экосистемы Балтийского моря. А День Балтийского моря собирает ведущих экспертов для обсуждения наиболее актуальных вопросов и проектных инициатив в регионе Балтийского моря. В какой-то мере форум можно рассматривать как своего рода общественные слушание по приоритетам Балтийского моря. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В «Зеленом движении» активно принимают участие молодые люди. В Петербурге существует молодежная правозащитная группа, которая рассказывает школьникам о правах человека, о том, что такое гражданская позиция и зачем она нужна. Слово Людмиле Алексеевой.
В последние годы усилился приток молодежи в правозащитное движение. Особенно радует, что эта молодежь, как правило, приходит правозащитное сообщество, уже наделенное знаниями в этой сфере, можно сказать, профессиональными знаниями. Это молодые юристы, журналисты, учителя, то есть люди, которым профессия помогла стать правозащитниками. Моя собеседница Оксана Гуринович, жительница Петербурга, входит в молодежную правозащитную группу. Она и ее коллеги занимаются просветительством в области прав человека. Вот что Оксана рассказывает о своей организации.
Формально мы зарегистрированы были в августе прошлого года, а неформально, ну, как сообщество людей, близких по духу, единомышленников, мы начали действовать, ну, с начала прошлого года, 2009-го. И начали с того, что проводили семинары для студентов, представителей различных общественных организаций, и для школьников по введению в концепцию прав человека. Один из наших ведущих, он по образованию юрист и преподавал в школе, а я по образованию организатор работы с молодежью, поэтому мы вот, собственно, взяли на себя такую ответственность. И вот тот опыт, который мы приобрели, да, он дал нам понять, что то, что мы делаем, это нужно, это важно, и как можно больше нужно делать таких занятий.
Что больше всего вам нравится в этой работе?
Мне особенно понравилось работать тогда со школьниками. Они очень отзывчивые, очень открытые, в них чувствуется потребность к новым знаниям. А тем более, когда речь идет о правах ребенка, было видно, насколько для них это важно, и что они готовы дальше изучать что-то в этом направлении, двигаться. После того, как мы зарегистрировались, мы определили направление нашей деятельности, выделили три направления. Одно из них – это как раз информационно-просветительское, одно, собственно, правозащитное, и одно мы называем это направление противодействия ксенофобии.
Расскажите о каждом из них.
Информационно-просветительское направление. Здесь мы, ну, продолжаем наш образовательный проект для школьников. Два раза в месяц мы проводим семинары под названием «Я человек». Человек с большой буквы, вот, с восклицательным знаком. Мы затрагиваем здесь темы общегуманитарные, темы бедности, экологии, потом говорили о городе Санкт-Петербурге и о том, как быть активным гражданином своего города, да, что делать, чтобы город стал лучше. А сейчас мы планируем в рамках этого же проекта вести уже серию семинаров для школьников по введению в концепцию прав человека и прав ребенка.
А как вы набираете в эти семинары?
Руководитель нашей организации Максим Юрьевич Иванцов, он 8 лет проработал в школе, и у него очень обширный круг знакомств с преподавателями. На первые свои семинары мы брали знакомых школьников. Сейчас мы уже на конкурсной основе рассылаем приглашения по школам.
Много откликов на ваше предложение?
Не то чтобы очень много, но у нас ограничены возможности. Мы приглашаем от 3 или 4 школ представителей, где-то 5-7 человек на один семинар. А семинары проводят в интерактивной форме с использованием методик неформальной педагогики. То есть это не лекция, ну, не то занятие, которое в школе, да, это вот это игры, это энерджайзеры какие-то, это дискуссии на формирование активного вот мышления аналитического. А еще мы приглашаем наши семинары представителей общественных организаций, которые работают с той или иной проблемой. Вот на семинар по бедности мы приглашали представителя организации «Ночлежка», которая существует в Санкт-Петербурге и активно занимается помощью людям без определенного места жительства. Сейчас мы подготовили и сейчас начинаем реализовывать проект, который называется «Межрегиональная олимпиада тренинг по правам человека и правам ребенка». Межрегиональная, потому что мы приглашаем школы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект у нас рассчитан на 3 тура, да, то есть школьный тур олимпиады, межшкольный тур и потом финал. И еще в рамках этого направления мы планируем провести первый в Санкт-Петербурге кинофестиваль, посвященный правам человека. Сейчас мы вот в стадии подготовки, мы очень надеемся найти финансирование на этот проект. То есть наша задача привлечь внимание не только к проблеме прав человека, но и к профессии правозащитника, потому что в нашей стране зачастую вот образ правозащитника в средствах массовой информации, его наделяют какими-то негативными смыслами. А нам бы хотелось наоборот сказать о том, что правозащитники – это герои, это люди, которые действительно помогают другим, а фильмы по тематике 5 тем у нас – это профессия правозащитник, право на жизнь, милиция, я и армия и права ребенка. Мы хотим сделать так, чтобы это был не просто показ, но показ, соответственно, с дискуссией. И чтобы пригласить экспертов из различных сфер, вот, которые занимаются этими проблемами, чтобы можно было организовать круглый стол и дискуссию. Затем правозащитное направление. Правозащитная деятельность требует гораздо более сильного, уверенного характера и более специфических знаний. Мы в течение всего прошлого года поддерживаем задерживали гражданских активистов, которые были незаконно либо задержаны в ходе проведения каких-либо мероприятий. Мы помогали им, пытались как-то привлекать внимание к тем ситуациям, когда они попадали в милицию, допустим, и привлекать внимание ко всем событиям, связанным с нарушением прав граждан.
А по другим направлениям?
Мы участвуем в коалиции «Ксенофобии нет». В Санкт-Петербурге в прошлом году была создана такая коалиция, это объединение различных организаций, низовых инициатив. Порядка 29 вот членов было в этой коалиции. Мы организовывали неделю единых действий против ксенофобии и гомофобии в рамках недели европейских единых действий. По моим оценкам, было очень насыщенное мероприятиями кампания. Самое главное, в ней участвовали представители очень разных движений, ну и даже, можно сказать, идеологии. Там были и анархисты, и социал-демократы. То есть все объединились, чтобы обратить внимание на одну общую для всех проблему. В рамках недели единых действий у нас проходил фестиваль «Открой глаза». Показывали фильмы, которые как-то тем или иным образом затрагивают тему ксенофобии, и были организованы круглые столы дискуссии. В этом году кинотеатр, к которому обратились, сначала он согласился, потом он отказался. Это, наверное, какое-то распоряжение поступило. Но мы надеемся, что в любом случае мы найдем свободную площадку и сможем сказать все, что мы готовы сказать по поводу ситуации с правами человека в нашей стране.
Скажите, что, собственно, побудило вас заняться всеми этими делами?
Сколько я себя помню, мне всегда было интересно общаться с молодежью, да, и всегда было интересно, ну, понимать, почему некоторые люди готовы решать проблемы, которые существуют вокруг них, в том числе касаемые общественного участия, а кто-то не готов. То есть я изначально поступала на исторический факультет, но потом, когда поняла, что то, что я изучаю, не соотносится с действительностью, а мне интереснее изучать то, что происходит здесь и сейчас вокруг меня, я пришла на социологический факультет, на кафедру организации работы с молодежью. Молодежная активность, субкультура, потом протестная активность. И закончилось тем, что я стала писать диплом по гражданской правовой компетентности. Тоже мне всегда была интересна тема различных идеологий. Я общалась с представителями различных политических направлений и путем поиска пришла вот к этому направлению, можно сказать.
Чувствуете, что нашли свое?
Для меня это одна из самых верных идей с точки развития человеческого общества и гуманизации.
Желаю вам успехов.
О гуманизации человеческого общества Людмила Алексеева беседовала с гражданской активисткой из молодежной правозащитной группы в Петербурге Оксаной Гуринович. Какие вопросы ставит перед гражданским обществом атомная энергетика? Об этом я буду говорить во второй части программы «Третий сектор» после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Париже проходит встреча лидеров Евросоюза и Лиги арабских государств, на которой обсуждается возможность международного военного вмешательства в Ливии в рамках резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в четверг. Сегодня французские военные самолеты с разведывательной миссией совершили полеты над территорией Ливии. Об этом сообщили представители военного ведомства Франции. Войска Муаммара Каддафи атаковали западные районы города Бенгази. Тысячи людей покидают город. В Японии в районах, прилегающих к пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Даичи, в водопроводной воде сегодня были обнаружены следы радиоактивного йода и цезия. Как сообщают власти, это не представляет угрозы здоровью человека. На атомной электростанции продолжаются работы по охлаждению третьего реактора. Сегодня Японию покинула очередная группа россиян. Спецрейсом МЧС из Токио в Хабаровск вылетели более 80 человек. В Москве сегодня были задержаны двое участников акции протеста против возможного военного вмешательства в Ливии. В Башкирии в результате крушения вертолета пострадали два члена экипажа. Вертолет К-26 упал в окрестностях Уфы в Ленинском районе возле поселка 8 марта.
В Черкесском районе Кабардино-Балкарии при попытке задержания убит боевик. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл сегодня в Южно-Сахалинск. На совещании с министрами и руководителями нефтегазовых компаний Путин обсудит, в частности, возможность увеличения поставок энергоносителей в Японию. В столице Турции Анкаре 2000 человек приняли участие в марше протеста, требуя освобождения журналистов, которых обвиняют в подготовке государственного переворота.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Прошлое и будущее атомной энергетики. Такова тема моей сегодняшней передачи. Власти Японии в пятницу повысили уровень опасности аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» до 5 баллов по 7-бальной шкале. 7-й уровень, напомню, был на Чернобыльской АЭС. Спустя неделю после разрушительного землетрясения и цунами ситуация на японской АЭС продолжает оставаться чрезвычайной. Компания-оператор станции делает все возможное, чтобы охладить перегревшиеся реакторы и наладить работу вышедшей из строя охлаждающей системы. В последние дни стали звучать призывы к сооружению бетонного саркофага над реакторами, чтобы предотвратить дальнейшую утечку радиации. Подобный саркофаг возводили ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Специалисты пока считают разговоры о строительстве саркофага преждевременными. Глава МАГАТЭ призывает Японию предоставлять большую информацию. Ранее международные организации признавались в том, что информация из Японии приходит противоречивая. В СССР, напомню, официальная информация о произошедшей в Чернобыле катастрофе появилась спустя несколько дней после аварии. В западных средствах массовой информации рассуждают о принудительном героизме. Речь идет о японских ликвидаторах, работающих в зоне повышенной радиоактивности. Пока есть неподтвержденная официальная информация о 5 погибших ликвидаторах и еще 20 раненых. Все ликвидаторы добровольно согласились на смертельно опасную работу. В тоталитарных государствах вопросы морально-этического свойства не ставятся. Так СССР просто посылал солдата ликвидировать аварию в Чернобыле. Современное, цивилизованное общество пытается найти для себя ответы на новые вызовы времени. 5 лет назад я вместе с моим коллегой, ныне директором русской службы «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном, делала специальную передачу, посвященную 20-летию Чернобыльской катастрофы. Сегодня я хочу представить ее вашему вниманию с тем, чтобы каждый сам для себя ответил на вопросы, которые ставит перед обществом и политиками разработка мирного атома. Какой должна быть политика в области атомной энергетики? Насколько реальным и эффективным кажется вам внедрение альтернативных источников энергии? Что общество должно требовать от властей? И как вести себя в случае чрезвычайной ситуации политикам и простым гражданам? А теперь давайте послушаем архивные записи. Чернобыль. Как это было? В эфире специальная программа, посвященная 20-летию Чернобыльской аварии. У микрофона Кристина Горелик. С момента Чернобыльской катастрофы прошло 20 лет. За это время уже можно было прийти к определенным выводам, начертить множество схем, вычислить проценты, за которыми спрятались человеческие жизни. Тем важнее сегодня вспомнить, а что же происходило тогда, спустя считанные дни после аварии, когда никто не знал, что нужно делать в такой ситуации, поэтому и поступал согласно своим внутренним принципам, а не так, как кому-то было нужно. Тогда и власть показала себя обнаженной, но главное, простые люди показали, на что они способны. Все эти 20 лет Радио Свобода следило за развитием событий вокруг Чернобыльской трагедии. Апреля 1986 года главная информационная передача «Радио Свобода», посвященная событиям в Советском Союзе, началась такими словами.
В понедельник, 28 апреля, в вечерние часы телеграфное агентство Советского Союза передало следующее сообщение. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. создана правительственная комиссия. Сообщение, скажем прямо, лаконичное. Словам здесь тесно, а мыслям привольно. Ведь в четырех строках этого заявления, сделанного, кстати, от имени Совета министров СССР, иначе говоря, в четырех строках этого правительственного заявления, содержится сообщение о катастрофе, имевшее место в европейской, то есть густонаселенной части Советского Союза.
Составителем и ведущим той информационной передачи был мой коллега Ефим Фиштейн. Готовя программу, посвященную 20-летней годовщине Чернобыльской аварии, было логично предложить ему подобрать архивные материалы, передающие атмосферу тех дней. Итак, передаю слово Ефиму Фиштейну.
Многие из нас впервые столкнулись с непростой задачей – найти в прямом эфире правильную интонацию при обсуждении из ряда вон выходящей трагедии. Прошли дни, прежде чем мы научились правильно производить прилагательное от малоизвестного тогда топонима «Чернобыль». Но с самого начала было понятно – первым делом надо подсказать людям, что нужно делать и как себя вести, чтобы спастись сейчас и не заболеть позже. Уже при самом первом обсуждении именно так понимали свою задачу научные и военные обозреватели «Радио Свобода» Виктор Лавров и Михаил Карташов.
Лучше пить воду из бутылок, там не попали радиоактивные вещества. Лучше есть мясо или продукты, выращенные за пределами этого района, во всяком случае до аварии, до выброса. Ни в коем случае нельзя пить воду не из ключей, не речную воду, не из колодцев и так далее. Молоко я бы не пил, я бы воздержался. Корова накапливает в своем организме массу радиоактивного свинца, кобальта и прочее. Это очень опасно.
Я бы еще дополнил тем, что, скажем, печень, говяжью печень и печень свиную, например, нельзя, потому что это в первую очередь откладывается там. Потом жителям близких к месту катастрофы районов не рекомендуется открывать окна. Наоборот, настоятельно рекомендуется, даже если они не чувствуют симптомов лучевки, обратиться на всякий случай в поликлинику, провериться, даже если выстоять очередь придется, потому что это обязательно нужно.
И все же наиболее поразительным с высоты сегодняшних наших представлений является непонятное поведение властей страны и средств массовой информации. Приходилось констатировать с неподдельным изумлением.
Радиоактивное облако в настоящее время находится также и на территории Польши. Там создана правительственная комиссия, которая следит за положением дел. Население регулярно информирует об уровне радиоактивного заражения атмосферы и о степени опасности для населения. В Советском же Союзе упомянутое заявление ТАСС в четыре строки было, и во всяком случае до нынешнего момента, когда в мюнхенской студии записывается эта передача, остается единственной информацией о катастрофе, которая грозит, по мнению многих, стать самой крупной в своем роде. А ведь есть и пострадавшие от этой аварии. Об этом можно судить хотя бы по фразе в заявлении ТАСС «Пострадавшим оказывается помощь». Ни строчки не посвятили этой аварии утренние газеты 29 апреля, ни минуты эфирного или экранного времени. Так на деле выглядит гласность, о которой столько говорилось в последнее время.
Много позднее мы узнали, что действительность была несколько иной, отличной от видимости. Были журналисты на месте Чернобыльской аварии, которые проявляли подлинные чудеса самоотверженности и героизма, чтобы добыть и донести до людей факты о трагедии.
Понимаете, у меня пятикратное переоблучение. Это, ну, просто это зашкаливание. У меня по документам, ну, только порядка 125 новотренгена. А первые дни, ну, никаких приборов, никаких дозиметров не было. Ну, ничего, сколько я взял на грудь, ну, я же не знаю.
Вряд ли кого-то может оставить равнодушным рассказ корреспондента АПН Игоря Костина, который с первых дней, причем добровольно, находился на месте аварии у четвертого блока атомной электростанции. Мы знаем, что информация, добытая с риском для жизни, во внешний мир не попадала. И снимки Игоря Костина стали достоянием общественности много-много позже. Как выглядела подготовка и оснащенность так называемых ликвидаторов, людей, посланных гасить ядерный пожар, мы узнаем из душераздирающего свидетельства Игоря Костина.
Понимаете, я не хочу никого обвинять. Я репортер, я только констатирую то, что я видел. Какая-то феерия людская. Цвет одежды хаки, кругом солдаты. ну, я не знаю, как называли в то время намордники, но еще у них была в простонародье такое свиное рыло, которое на вооружении в химвойсках были, наверное, со времен 17-го ну, года, со времен революции, да, я шучу. Страна не была готова к такой аварии, к такой трагедии. Не было даже запретных знаков, куда можно идти, куда нельзя. Не было одежды никакой. Вот в чем были те, кто приехал на ликвидацию солдата и милиции, в том они стояли на посту. Возле станции солдаты, молодые, в гимнастерках, им жарко, они снимали гимнастерки по пояс, раздетые, май был очень жаркий. Без респираторов, без ничего, пилотки, чтобы солнце не пекло на голову. Все. Я приехал с очень большим военным человеком на бронетранспортер. Когда мы подходили к станции, это 20 метров, вот, поразила меня Чернобыльская станция имени Владимира Ильича Ленина, працюет, работает на коммунизм. Крышу третьего энергоблока площадью приблизительно 3 волейбольных поля. Очищали все лето 3500 солдат. Так это вот, на мой взгляд, ягодки. Выходил простой мужик с лопатой и носилками в руках, и практически руками убирали радиоактивное топливо из эпицентра взрыва. Никакой спецодежды не было. Привезли листовой свинец, 2 или 5-миллиметровый, привезли тюки. Мужики ножницами резали куски свинца и пробивают гвоздями дыры. Проволока какая там была под рукой, там завязывали, обматывали голову, головной мозг, костный мозг, спиной мозг, манишку в промежности, да, и стельки в сапоги. Я и сегодня абсолютно уверен в том, что это преступление было одевать солдат в эту самодельную свинцовую рожу. Это преступление, потому что на мужике 40 килограмм веса, можете представить, он должен за 40 секунд пробежать туда, лопатой взять топливо, выбросить и выбежать оттуда. Не дай бог он упал бы. Но они старались бежать, потому что каждая секунда – это их завтрашний день жизни.
Одним из самых больших разочарований для многих поклонников Михаила Горбачева было его необъяснимое и, кстати, до сегодняшнего дня необъясненное молчание. Первый раз после Чернобыльской катастрофы он публично выступил лишь вечером 14 мая. Почти 3 недели понадобились ему, чтобы собраться с мыслями. Но результат выглядел крайне неубедительно. Кощунственно на фоне происходившего звучали такие фразы, я цитирую, «Забота о безопасности населения – первейший долг советского правительства, и этот долг был выполнен и выполняется». Также постыдно неправдиво звучало утверждение, «Как только была получена достоверная информация о случившемся, она стала достоянием советских людей». Это давало основание нашему обозревателю Джованни Бенци так комментировать первое после катастрофы выступление Горбачева.
Только теперь в этом выступлении Горбачева впервые были названы фамилии 2 погибших в результате катастрофы. И это почти 3 недели спустя после событий. Вот это, по-моему, признак презрительного отношения к человеку просто, потому что в любой нормальной стране агентство печати, газеты печатали бы сразу число погибших и их фамилии.
Отношение государства к своим гражданам проявилось в дни Чернобыльской трагедии. Сергей Киселев в передаче «Радио Свобода» 10-летней давности говорил.
Все, что происходило в стране после Чернобыльской аварии, начиная с первых дней паники и заканчивая строительством над взорвавшимся 4-м ядерным реактором так называемого саркофага, символизировавшего окончание основного этапа работ по ликвидации последствий ядерной катастрофы, все это, пожалуй, впервые заставило задуматься новое поколение обывателей, не познавших террора 1937 года. А так ли уж сильна продержавшаяся к тому времени 69 лет советская власть, если со своим собственным народом она поступает столь бесчеловечно и подло. Бездарное руководство, проведенное со значительным опозданием эвакуации жителей Припяти, переоблучение многих тысяч людей, которые прошли сквозь Чернобыль при ликвидации последствий ядерной катастрофы, после чего практически сразу же были государством забыты и брошены на произвол судьбы, все это изрядно пошатнуло веру в режим. Да и для горбачевской перестройки авария на Чернобыльской АЭС стала, по сути дела, началом конца, ибо поставленную Михаилом Горбачевым во главу демократических преобразований гласность сам же он и распорядился попрать в отношении всего, что касалось данных, которые были связаны с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Приведу в этой связи рассказ начальника управления вооружений войск радиационно-химической и биологической защиты Министерства обороны Украины, председателя общественной организации «Союз Чернобыль» Центрального аппарата Минобороны, 46-летнего полковника Анатолия Кушнина. Он рассказал, что в июне 1986 года в Чернобыль из Москвы пришла шифротелеграмма с требованием секретить все данные, касавшиеся радиационных доз.
Эти вещи мы обязаны были скрывать. Шифровка была за подписью Михаила Сергеевича Горбачева.
Кстати, сам полковник Анатолий Кушнин получил за время работы в Чернобыле радиационную дозу в 130 рентген. И военные врачи, также действовавшие в соответствии с секретной инструкцией из Москвы, скрыли от него это. В своем переоблучении полковник Анатолий Кушнин узнал много позже, причем совершенно случайно.
В одном из интервью, данных по случаю нынешней, 20-й годовщины трагедии, Михаил Сергеевич Горбачев утверждает, что и он, и другие члены Политбюро располагали всей полнотой информации, поступавшей на их столы оперативно. Как жаль, что всю остальную страну вместо этой достоверной информации кормили, как многие из нас помнят, умилительными картинками из московской 6-й больницы, где облученные ликвидаторы благодарили партию и правительство за проявленную заботу. Если бы знали мы тогда, как умирали эти люди через пару дней после телесюжетов. Игорь Костин был среди них и запомнил на всю жизнь.
Вы можете себе представить, что были специальные кровати с поддувом, потому что все тело отслаивалось с кожи. И там были специальные поручни для того, чтобы уменьшить боль. Давали специальные успокоительные. Они все погибли, к сожалению, царство им небесное. Но для того, чтобы боль как-то, они хватали за эти поручни и держались. Но когда они снимали руки с этих поручней, на поручнях было мясо. Потом санитарка шла, и тампоном снимала это мясо. Давали им стакан с водой, забирали стаканы, на стакане кожа от пальцев. Вы понимаете, там тело само звенело настолько, что возле тела нельзя было находиться. И обслуживающие персоналы отказывались их обслуживать.
Память этих людей можно только низко поклониться.
Коллега Ефим Фиштейн рассказывал о 20 годах расследования, когда сотрудники «Радио Свобода» шаг за шагом, со слов очевидцев, восстанавливали истинную картину произошедшей в Чернобыле трагедии, говорили о подвиге ликвидаторов и об радиационной опасности. Рассказывали обо всем том, о чем замалчивалось и не договаривалось советскими официальными лицами. Почему произошла катастрофа подобного масштаба и к каким результатам привела? Об этом я беседую с физиком-атомщиком, профессором Шведского Королевского технологического института Франкишиком Яноухом. В 90-е годы Яноух от Европейского Союза был направлен в Киев и в качестве заместителя исполнительного директора Национального технологического центра занимался тем, что помогал совершенствовать советские реакторы, помогал сделать их более современными. Яноух отвечал за большинство подобных проектов на советских ядерных станциях. Мы начали разговор с тех самых дней.
Я был первый раз в Чернобыле в 91-м году, когда был председателем одной из секций Сахаровского конгресса, и тогда я побывал в Чернобыле, и тогда я был и внутри саркофага с профессором Вилсоном с Гарвардского университета. Конечно, советские представители старались скрыть все, что только возможно было. Швеция, собственно говоря, узнала первой о катастрофе случайно из-за ошибки одного из операторов. Смешная ошибка, он забыл свои часы. Переодеваясь, когда шел на смену, хотел за ними зайти в раздевалку, и его детекторы не пустили, хотя он еще не был в зоне реакторной. Но когда проверили, то обнаружилось, что у него на ботинках радиоактивность довольно сильная, и когда пришли на улицу, то обнаружили, что там везде. И так была, собственно, обнаружена, по-моему, в воскресенье утром Чернобыльская катастрофа. Сначала советские представители посольства отвечали довольно надменно с шведом: «Да что вы у нас, какой катастрофы, ничего у нас нет». Но потом, так сказать, пришлось признать. И, конечно, стремление сохранить истинный размер вот этой катастрофы продолжался очень долго, собственно, превратился или как-то как волшебной палочкой вдруг превратился в свою противоположность. Вдруг представитель представителей Советского Союза и потом Украины хотели сказать, а у нас катастрофа была еще больше, и нам нужно много денег для ее ликвидации. То есть от ее отрицания до ее преувеличения.
Господин Енох, а что было в реальности? Вот вы посетили в 91-м году, вы говорите, что впервые были саркофаги. Что вы увидели?
Ну, что я увидел? Я увидел саркофаг. Я увидел внутри саркофага коридоры с измерительными приборами, где мерилась радиоактивность, где мерилась температура, где мерились разные вещи. Я увидел нескольких тетушек ведром и со шваброй вытирали коридоры. И я спросил, что это значит. Они сказали, знаете, здесь везде радиоактивная пыль. Единственное, как ее, чтобы она не поднимала воздух и не попадала в легкие, это держать ее влажной, так сказать, мокрой. Все время вытирать. Нам разрешили на несколько, буквально полминуты, посмотреть зал машины. Это было ужасное зрелище. Конечно, катастрофа была страшнейшая. Но ее можно было частично предвидеть. Потому что реакторы, которые были построены в Чернобыле вообще, конечно, не должны были эксплуатироваться как энергетические реакторы. Они не имели никаких защитных приспособлений. Такие реакторы бы никогда не получили добро на Западе. Ни одной из комиссий по ядерному надзору и ядерной безопасности, как они называются, Nuclear Regulatory Committees или Commissions, они бы не разрешили это. А в Советском Союзе это было принято политическое решение. Нам нужна энергия, и значит, мы умеем строить такие реакторы, и поэтому давайте их строить. Вы знаете, я иногда в шутку говорю, что за Чернобыль, собственно говоря, отвечает, если копаться поглубже, Ленин. Это был Ленин, который сказал, что надо коллективизировать сельское хозяйство, деревню, чтобы превратить ее, осуществить там социалистический строй. А колхозы не работали. Колхозы привели к тому, что в России началось в 50-х, 60-х годах крупный продовольственный кризис. Дело доходило до того даже, что были голодные стрейки, вот забастовки, демонстрации, например, в Новочеркасске. И чтобы как-то выйти из положения, Политбюро должно было покупать хлеб, мясо и разные другие продовольствия за границей. А чем это финансировать? Финансировать надо было твердой валютой, а где ее получить? Единственное, что Советский Союз мог предлагать, это была нефть и газ. Но нефть и газ нужна была для энергообеспечения внутреннего. И тогда было принято, так сказать, давайте мы внутри будем обеспечивать страну ядерной энергетикой, а вот ископаемые горючие будем поставлять на Запад и получать твердую валюту, и за это покупать зерно, и масло, и мясо, и так далее. Но в это время, когда это было решение было принято где-то в самом начале 60-х лет, или в конце 50-х, в Советском Союзе развивались два реактора. Реактора ВВЭР и реактор РБМК, который потом получил вот прозвище Чернобыльский. Реактор ВВЭР мог быть доработан до хорошего реактора, безопасного, со всеми системами, которые позволили бы его надежную эксплуатацию. А вот реакторы РБМК, они очень дешевые, очень простые. Они сначала служили, собственно говоря, для наработки плутония для бомб. И никто не думал, что их будут строить блоки в 1000 или даже в 1500 мегаваттов электрических, как были построены в Игналину в Литве. Никто не думал, что будут вот такие реакторы строиться именно такого типа. Но поскольку реакторов ВВЭР не было тогда готовых для большого строительства массового, то начали строить и построили 25 реакторов РБМК, то есть чернобыльского типа. И то, что произошла вот эта авария, ну, там были конструкционные недостатки, там была очень плохая культура операторов. Поэтому, собственно говоря, если бы не было вот этого продовольственного кризиса, Советский Союз не должен был бы так спешить с внедрением ядерной энергетики. Ну и тогда бы, возможно, и не было Чернобыля. А если позволите еще одно предложение сказать. Если я буду продолжать в этом духе, то скажу, что Чернобыль помог Горбачеву осуществить перестройку. Горбачев ведь был выбран или стал генеральным секретарем примерно за год до Чернобыля, где-то в марте 1985 года. И против него стояло довольно консервативное политбюро. И Чернобыльская катастрофа – это была вот та последняя, так сказать, капля, которая показала, что на самом деле нужно сделать очень коренные и очень серьезные перестройку. И в Чернобыле еще гласности не было фактически. Гласность начинается после Чернобыля. То есть реакторы начали строить, потому что не работали колхозы, и, наконец, они помогли свалить коммунизм.
Напомню, что я беседовала с профессором Шведского Королевского технологического института Франкишиком Яноухом. Вы слушали отрывок из моей передачи «Пятилетней давности», посвященной 20-летию Чернобыльской катастрофы. В настоящее время в разных странах рассматривается строительство дополнительно 500 атомных станций, в том числе свыше 130 в Европе и около 350 станций в Азии. Станут ли аварии на атомных электростанциях поводом к пересмотру отношения к атомной энергетике? Какой должна быть политика в области разработки мирного атома? Насколько реальным и эффективным может быть внедрение альтернативных источников энергии? Что общество должно требовать от властей? И как вести себя в случае чрезвычайной ситуации политикам и простым гражданам? Это те вопросы, которые атомная энергетика ставит перед современным обществом, и которые я собираюсь задать экспертам в одной из ближайших своих передач. На этом сегодняшняя передача подходит к концу. Я напоминаю, что над программой «Третий сектор» работали продюсеры Наталья Флоренская, ведущая Кристина Горелик.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, за годы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.